Глава вторая. Наверное, нет такого человека, кто в детстве не любил бы гулять по шпалам. Блестящие на солнце рельсы убегают вперед, сходятся в одну точку и, как стрела, ложатся на изогнутую луком дугу горизонта. И кажется, что как только эта стрела сорвется, ты полетишь вместе с ней, вдаль, в бесконечность. Туда, где две параллельные линии непременно пересекаются, а значит и все прочее совсем не так, как здесь. Подброшенный вверх камень не падает на землю. В чайнике одна половина воды кипит, а другая обращается при этом в лед. Черепахе даже не приходило в голову состязаться в беге с Ахиллесом. И страшно даже подумать, что происходит с кошкой Шрёдингера. Приглушенный смолистый запах криозота щекочет ноздри, и кажется, что этот чудесный летний день никогда не кончится. И единственный вопрос, который в такие минуты не дает покоя молодым умам, почему шпалы все время кладут так, что по ним невозможно идти полным шагом? Приходится либо семенить, либо прыгать через одну. И то, и другое сбивает с ритма, просто необходимого для полного погружения в мир, лежащий за пределами привычного бытия. Василий помнил, как в детстве, в ответ на его вопрос о совершенно неприемлемом расположении шпал, кто-то из взрослых сказал, что так сделано специально, чтобы люди не гуляли по железнодорожным путям. Тогда этот ответ показался Васильку невообразимо глупым. Но поскольку он был вежливым мальчиком, то ничего не стал говорить взрослому, похоже, считавшему себя невообразимо умным. Однако вопрос, засевший в голове как заноза, начинал свербеть всякий раз, когда Василий ступал на железнодорожные пути. «Почему шпалы кладут так, что по ним неудобно ходить?» — спросил он у шагавшего впереди сталкера. «Мне удобно». Не оборачиваясь, глухо буркнул в ответ Грик. «А почему рельсов нет?» «Механоиды растащили». Что-то было не так со сталкером. Настроение у него явно упало, а характер резко испортился. Сразу после того, как Василий спросил его, куда они направляются. Казалось бы, вполне законный вопрос. Однако ж отреагировал на него сталкер странно. Можно даже сказать, неадекватно. Так, по крайней мере, казалось Василию. Его так и подмывало снова задать тот же самый вопрос. Но, скрипя сердце, Василий держал рот на замке. Набрал код, запер и забыл нужное сочетание цифр. Грик был ему другом. Так, по крайней мере, хотелось думать самому Василию. А еще ему хотелось, чтобы эта иллюзия, похожая на зыбкий предутренний туман, как можно дольше не рассеивалась. Пусть Грик не говорит, куда они идут. Главное, что куда-то они все же направляются. Конечно, было бы интересно знать, куда и зачем. Но если сейчас сталкер не хочет об этом говорить, торопиться не надо. Всему свое время. Всему свое время. Главное, что они идут вместе. Вместе идти хорошо. Вместе идти весело. Хотя, честно говоря, какое уж тут веселье. По обеим сторонам от железной дороги пейзаж напоминал поле брани, или скорее зону тотального уничтожения всего и вся. Гернику в исполнении Пикассо. Дома лежали в футуристических развалинах, сквозь которые упорно лезла к небу зеленая поросль. Чернобыльская АЭС рванула в очередной раз в 2012-м. Тогда же образовались четыре новые зоны, в том числе московская. Сейчас 2020. Значит, с тех пор, как началась вся эта круговерть, прошло около 8 лет. Почти 8 лет назад, как основная масса людей покинула некогда один из самых густонаселенных мегаполисов. Теперь люди, что изредка наведываются сюда, чувствуют себя как на другой планете. А постоянно живущие в зоне сталкеры создают какую-то свою протоцивилизацию – существующую бок о бок с кажущимися адскими порождениями механоидами. Вялые, спорадические попытки тех, кто живет за кордоном, взять ситуацию в зоне под контроль, все как одна заканчиваются ничем. Во что превратятся эти быстро дичающие земли, если люди не вернутся сюда еще лет 10 или 20? Кто дерзнет высказать предположение на сей счет? Любые догадки будут на уровне банальных спекуляций, поскольку никто сейчас не знает, какие процессы протекают в зоне и что или кто ими управляет. Именно эта идея – взглянуть на зону изнутри и попытаться представить ее будущее – должна была лечь в основу серии материалов, которую собирался подготовить Василий. И как только мысль эта созрела у него в голове, он начал искать контакты, которые помогли бы ему проникнуть в зону. Приметив краем глаза какое-то движение слева от железнодорожного полотна, Василий остановился и приложил ладонь ко лбу. Клонящееся к закату солнце слепило глаза. Но, присмотревшись, Василий все же разглядел среди развалин группу механоидов, занятых каким-то своим делом. Было их около 10, и, насколько можно было разглядеть, принадлежали все они к одному виду. Довольно крупные, размером с микроавтобус, с двумя длинными штангами, торчащими впереди будто рога, механоиды постоянно перемещались с места на место. То один, то другой из них на время скрывался за частично обрушившимися стенами, издали похожими на гнилые, изъеденные кариесом зубы. При каждом движении монстров свет заходящего солнца красиво играл на стальных листах, покрывающих их бока и спины. Как ни странно, в движениях этих громоздких, тяжелых, на первый взгляд, кажущихся неповоротливыми машин, ощущалась своеобразная грация, присущая крупным животным. Таким, например, как слон или кит. До механоидов было 300 метров, а то и больше, и на таком расстоянии они вовсе не казались опасными. Василий не сказать, что залюбовался монстрами. Он все же понимал, что зона — это не зоопарк, а механоиды — не львы, нервно совершающие за решеткой бесконечный променад от одной стенки к другой. Но ему вдруг стало жутко интересно, чем это они там занимаются. Сталкер будто почувствовал, что за спиной никого нет. «Ну, в чем дело?» — недовольно проворчал он, оглянувшись. «Механоиды!» — указал на монстров Василий. «И что с того? Это зона. Здесь повсюду механоиды». «Что они делают?» «Не знаю». «Знает», — понял Василий, но не хочет говорить. «Партизан хренов. Давай подойдем поближе».
«Зачем?»
«Хочу получше их рассмотреть».
«Нет».
Грик повернулся к парню спиной, давая понять, что с ним или без него он идет дальше. «Скажи хотя бы, как эти механоиды называются?» — с отчаянием спросил Василий. Название как таковое было Васе безразлично. Он думал лишь о том, что если и на этот вопрос не получит ответа, то вчистую проиграет сталкеру раунд. Грик тоже это понял и не стал добивать парня.
«Грошики».
«Грошики?» Услышав такое, Василий подумал, не издевается ли над ним Грик. Более дурацкое название для железного монстра трудно придумать. «А почему их так называют?»
«Не знаю, не я придумал».
Сталкер вновь размеренно зашагал по шпалам. Глянув последний раз на грошиков, Василий затрусил следом. «Слушай, а кто придумывает механоидам название?»
«Не знаю».
Ответ был удручающе короткий. Но Василию почему-то показалось, что это еще не все. Поэтому он и не стал приставать к сталкеру с новыми вопросами. Да и какой смысл, если он на все вопросы отвечает только «нет» и «не знаю»?